В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Чрезвычайная стихия. Грузия оказалась одновременно и под снегом, и под дождем. Второе пришествие. Как и зачем Эдуард Кокоэте бросил вызов Леониду Тибилову и не только ему? Хроника очередной объявленной революции. Сухуми готовится к народному сходу. Это, а также про то, что происходит в Грузии с правами неправославных и несовершеннолетних, блог Изиды Чани и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях ЕС и Куба впервые договорились о нормализации отношений. На выборах в Румынии победили социал-демократы. Главой непризнанного Приднестровья избран Вадим Красносельский. Европейский Союз и Куба впервые в истории подписали соглашение о нормализации отношений. Сегодня в Брюсселе подписи под договором о политическом диалоге и сотрудничестве поставили глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерико Могерини и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья. Соглашение окончательно вступит в силу после одобрения Европейским парламентом и правительствами стран ЕС. Помимо этого, его необходимо ратифицировать в каждой из стран Евросоюза. Переговоры по соглашению длились 2 года. По мнению представителей ЕС, договор между Брюсселем и Гаваной призван способствовать экономической и социальной модернизации Кубы. Ранее РИА Новости сообщали о заключении российско-кубинского соглашения по программе технологического сотрудничества в области обороны до 2020 года. На парламентских выборах в Румынии вчера победила социал-демократическая партия, набрав 46% голосов избирателей и вернув себе утраченные год назад позиции. Национал-либеральная партия президента Клауса Йоханнеса получила 20% голосов. Ожидается, что победители выборов представят президенту Йоханнесу состав своего однопартийного правительства. Результаты голосования однозначно демонстрируют симпатии значительной части румынских граждан, заявил лидер социал-демократов Ливио Драгния. Он подчеркнул, что не намерен делиться победой ни с кем, равно как не намерен игнорировать волеизъявление другой части избирателей. Из заявления Драгни следует, что он не будет претендовать на пост премьер-министра. В преддверии выборов президент Клаус Йоханнес предупреждал, что не утвердит премьером лидера социал-демократической партии, поскольку у того есть судимость. В ноябре 2015 года после пожара в Бухарестском клубе «Коллектив» и гибели 64 человек ушел в отставку премьер-министр Виктор Понта. Президент назначил главой правительства технократа Дачиана Чалоша, который сформировал беспартийный кабинет.
Эхо Кавказа. Новости.
Президентом непризнанной Приднестровской Молдавской Республики избран Вадим Красносельский. Он набрал свыше 62% голосов. По данным ЦИК Приднестровья, за действующего президента Приднестровья Евгения Шевчука проголосовало 27% избирателей. Явка на выборах составила 60%. На пресс-конференции Красносельский сообщил, что первый свой визит он совершит в Москву. «Очень рассчитываем на поддержку Госдумы и Совета Федерации, а также на помощь российских экономистов, в первую очередь Сергея Глазева», — заявил Красносельский. Сирийское командование объявило об установлении полного контроля над 98% территории восточного сектора Алеппо. И только крохотный участок территории все еще находится в руках вооруженной оппозиции. В официальном заявлении генералов отмечается, что войска заняли район Аль-Фардус, один из самых крупных на востоке Алеппо. Противники Асада контролировали его с 2012 года. По сведениям Сирийского центра мониторинга нарушения прав человека, бои в этом районе еще продолжаются. По сообщениям из района Пальмиры, вооруженные отряды экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенные в России, установили полный контроль над античным городом. Ожесточенные бои продолжались несколько дней и привели к отступлению армии Башара Асада из Пальмиры. Директор Сирийского ведомства по изучению и сохранению памятников античного периода Маамун Абдул-Карим в интервью британскому изданию «Гардиан» назвал произошедшее катастрофой. По его словам, надежды на сохранение города нет. «Мы его потеряли», — сказал ученый. Новостной канал, связанный с джихадистами, объявил в минувшее воскресенье о победе в битве за Пальмиру и полном переходе всего города под контроль Исламского государства. Сирийский центр мониторинга нарушения прав человека подтвердил, что город в руках джихадистов. Сражение за иракский город Мосул – основная тема визита министра обороны США Эштона Картера в Ирак, где он встречается с премьер-министром Хайдаром Абади и другими официальными лицами. Пентагон сообщил, что Картер и Абади обсудили дальнейшие меры по взятию Мосула, а также укрепление сотрудничества между правительством Ирака и правительством Курдистана. Битва за Мосул – третий по величине город Ирака по освобождению его от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенное в России, является решающей для правительства Абади. После начала наступления в октябре иракские силы безопасности, поддержанные курдской пешмергой и шиитскими ополчениями, столкнулись с жестоким противодействием. Джихадисты начинили город подземными тоннелями, где установлена взрывчатка, вырыты траншеи и созданы другие оборонительные средства. Войска коалиции отбили примерно четверть города, но столкнулись с сильными контратаками боевиков. Картер также встретился с лидером курдов Масудом Барзани и командующим войсками, возглавляемой США коалицией, генерал-лейтенантом Стивеном Таунсоном.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Из-за обильного снегопада села в высокогорной Аджаре обесточены. Прерван учебный процесс. Сход снежной лавины вызвал ограничение передвижения транспорта. А еще в одном регионе Западной Грузии, Имерети, из-за проливных дождей река Риони вышла из берегов. Подробности чрезвычайной стихии в сюжете Мзии Парисишвили.
Ревази Ремадзе, житель села Кинчаури, что в районе Хулу, вот уже несколько дней гостит с семьей у приятелей в Батуми. Причина – непогода.
В нашем селе снежный покров превышает 1.5 метра. Вчера и сегодня там идет мокрый снег, что вызывает у нас тревогу, поскольку наше село находится в лавиноопасной зоне. Около 50 семей покинули свои дома. Кто приехал в Батуми, а кто перебрался к родственникам в соседние села. Всего в нашем Кинчаури живет 58 семей.
В районе Хулу из всех высокогорных районов Аджарии выпало больше всего осадков. Там и ведутся особенно интенсивные работы, говорит глава Аджарского управления агентства по управлению кризисом Мамука Турманидзе.
Пожарники и спасатели координируют работу со службой скорой помощи. В Аджаре не осталось пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи. Все они переведены в районные больницы. Мы эвакуировали также целую семью. Крыша их дома была завалена снегом. Мы также перевозим в безопасные места водителей с автомобилями, застрявшими на дорогах.
В муниципалитетах Кеда, Хулу и Шуахеви работают штабы по чрезвычайным ситуациям, говорит представитель правительства Аджарии Каха Шашикадзе.
Снегопад вызвал определенные проблемы. Это в первую очередь касается дорожной инфраструктуры и электроснабжения. Идет интенсивная работа. В эти минуты также ведутся дорожно-очистительные работы. Мы координируем работу с компанией «Энергопро Джорджия». Департамент дорог в первую очередь очищает обесточенные участки, чтобы компания смогла своевременно отремонтировать линии и восстановить подачу электроэнергии.
По словам батумского корреспондента радио Тависупле Баякилор Кепанидзе, в селах низменной зоны муниципалитетов Хуло и Шуахеви покров снега достигает 60 сантиметров, высокогорной до 2 метров. Населению электроэнергия подается по графику, ограничено также транспортное передвижение. Из-за снегопада прерван учебный процесс в селах муниципалитета Хуло, Дидирикет и Хепа и Горджоми. Еще в одном западном регионе Грузии Мереты проливные дожди создали проблему местному населению, а в муниципалитете Хоби выше из берегов река Рионе, затопила дворы жителей села Патарапоты. По заявлению местных властей, ситуация находится под контролем. Снегопад не прекращается и в регионе Самегрело. Синоптики прогнозируют ухудшение метеоусловий в последующие три дня как в западной, так и восточной Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Голоса». Несколько десятков неправительственных организаций Грузии работают над изменениями в существующих законах, направленных на декриминализацию потребления наркотиков. А мнением жителей столицы о том, должны ли потребители наркотических средств нести уголовное наказание, интересовался Серго Бригвадзе.
Должно ли в Грузии существовать уголовное наказание за потребление наркотиков?
Смотря о каком наркотике идет речь, если о марихуане, то нет.
А если бы речь шла о тяжелых наркотиках, потребители должны платить штраф или отбывать срок заключения?
Нет, в тюрьму сажать их не стоит. Лучше уж пусть штраф платят.
Если спросить меня, то их не должны подвергать уголовному преследованию, ведь они свое здоровье портят. Ходят по улицам, головами об асфальт ударяются. Что тут им скажешь? Что ты творишь? Ответят тебе: оставь меня в покое. Это их дело, поэтому наказывать их неправильно. Но если речь идет о сильных наркотиках, то тут иначе. Таких людей стоит арестовывать. Но в остальном ты свободный человек, делай, что тебе хочется.
Должна быть осуществлена декриминализация наркотиков. Ловить людей на улицах за то, что они покурили марихуану 3 месяца назад, не должны.
А нужно ли их штрафовать?
Штраф не знаю, думаю, все же нет.
В определенных ситуациях, да, наркопотребители должны наказывать. В первую очередь должны быть возрастные ограничения. Не нужно проводить легализацию, но только декриминализацию. Да, стоит штрафовать и наказывать тех людей, которых поймали на факте потребления, к примеру, конопли. Однако не нужно ловить людей на улицах и заставлять их мочиться в пробирку. Это выходит за этические рамки.
Такие люди опасны для общества. Если у них нет денег на наркотики, они идут на преступление, воруют. Конечно, такие люди должны быть наказаны. Хотя если они согласны на лечение, то их стоит лечить. Или вовсе назначить им принудительное лечение. Они ведь больные. Нет, наказывать их не нужно. Если кто-то из наркоманов находится в тяжелом состоянии, то государство должно лечить их за свой счет. Сажать их в тюрьму и выписывать штрафы неправильно.
Вы говорите о принудительном лечении?
Да, о принудительном лечении. А вот распространителей наркотиков, конечно, нужно сажать в тюрьмы.
Потребление наркотиков должно быть полностью легализовано. Кто хочет, пусть употребляет.
Вы говорите о легализации продажи наркотиков?
Государство может взять на себя функцию распространителя. Можно, чтобы наркотики легально продавались в аптеках. Я говорю только о марихуане, не о других наркотиках.
За потребление наркотиков ни в коем случае не должны наказывать. У каждого есть право выбирать, умирать от цирроза или от чего-то другого.
Я считаю, что потребителей наркотиков нужно наказывать, поскольку в нашей стране не та ситуация, в которой можно разрешать всем подряд употреблять наркотики. Я не говорю о том, что их стоит сажать в тюрьмы. Можно их штрафовать или избрать другие меры пресечения.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тема дня. Экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Какойте сегодня подтвердил, что намерен баллотироваться в президенты. В воскресенье в ходе видеоконференции с представителями юго-осетинской молодежи он впервые публично заявил, что идет на это по просьбе народа. Тогда же Какойте выразил уверенность в том, что попытки манипуляторов протащить угодного им кандидата будут обречены на провал. Конец цитаты. Зачем Эдуард Какойте бросил вызов Леониду Тибилову и не только ему, Жанна Тарханова с подробностями.
Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойте сегодня подтвердил информационному агентству «Спутник», что будет баллотироваться в президенты по просьбе большой части юго-осетинского общества. Молодежная организация «Иришонбон», поддерживающая бывшего президента, опубликовала на правах рекламы обращение на одном из юго-осетинских ресурсов. В обращении также цитируется экс-президент, цитата: «Именно нам, гражданам республики Южная Осетия, предстоит определять наше будущее. Многие пытались подавать сигналы, но самый важный и заслуживающий внимания – это сигнал от народа Южной Осетии. Кураторы приходят и уходят, а нам и дальше вместе жить в республике. Каждому из нас следует себе задать вопрос, мы в первую очередь граждане Южной Осетии или нет? Независимая Южная Осетия – наша родина или нет? Или, быть может, мы гости на собственной земле?» – вопрошает экс-президент. Юго-осетинский эксперт Роланд Келехсаев обращает внимание на то, что в целом текст, опубликованный организацией «Иришонбон», пестрит противоречивыми высказываниями Эдуарда Кокойте, говорит Роланд Келехсаев.
Сперва давайте разберемся, была ли вообще видеоконференция. Скорее всего, это сброс, очередной информационный сброс со стороны сторонников Кокойте. А то, что вот это такая неприязнь тех кремлевских политиков, чиновников, которые по ходу своей службы курируют Южную Осетию, это говорит о том, что он прекрасно помнит 2011 год, когда вот эти чиновники практически сделали все, чтобы он ушел.
По словам Келехсаева, Кокойте, цитата, пытается давить на национальные чувства осетин, и на таких националистических настроениях можно получить некоторое количество голосов. Сторонник экс-президента, основатель организации «Иришонбон» Вячеслав Ходиев подтверждает, что экс-президент обратился к молодежи посредством видеосвязи и заявил о намерении побороться за президентство.
Насчет видеоконференции, она состоялась, она была, то есть это факт. Почему мы приняли решение поддержать Эдуарда Кокойте? Эдуард Кокойте достаточно опытный политик, и именно с его именем связывает государственную независимость Республики Южная Осетия, признание нашей независимости. Рейтинг Эдуарда Джабиевича достаточно высокий, то есть народ достаточно уважительно, достаточно очень хорошо относится к экс-президенту Эдуарду Джабиевичу. Эдуард Джабиевич сам указал то, что поступали достаточно много сигналов к нему, чтобы он принял участие на этих выборах.
Вместе с тем, Ходиев не смог разъяснить, кого Кокойте имеет в виду под манипуляторами и неугодными кандидатами. Российский политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что Кокойте пытается навязать свою кандидатуру Кремлю.
Кокойте намекнул на то, что он будет баллотироваться, и, видимо, он посчитал это недостаточно сильным сигналом. В Москве его не услышали. Москвичи побежали с ним вести переговоры на тему того, как ему помочь. Поэтому он решил сделать какой-то более заметный и более громкий ход. Тогда он только намекал на эту перспективу, что он выдвинет свою кандидатуру, там соберет какую-то группу поддержки, возможно, организует массовое выступление в свою поддержку, массовые беспорядки в Южной Осетии. Но месяц назад, или когда это было в первый раз, это было намеком. Да, сейчас это говорится почти открыто. Это значит, что он хочет ситуацию сделать более острой, чем она сейчас есть. Он хочет навязать в Москве себя в качестве собеседника, в качестве стороны договоров. Он хочет, чтобы с ним Москва обсуждала, Кремль обсуждал, Старая площадь обсуждала, как он поможет Москве избежать внутриполитического кризиса в Южной Осетии. Он этим кризисом угрожает.
Заявление бывшего лидера Южной Осетии о преодолении им ценза оседлости Николай Силаев называет блефом.
Когда он инициировал эти поправки в законодательство, поправки в избирательное законодательство Южной Осетии, касающиеся ценза, там не было такой точной формулировки, которая есть сейчас. И в том, что он этот ценз преодолеет, это, конечно, блеф. Потому что есть отметки о пересечении границы. Эти отметки, вся эта информация хранится в течение определенного времени. Она хранится и в юго-осетинской погранслужбе, и уж в крайнем случае она хранится в российской погранслужбе. Поэтому сколько времени человек провел за пределами республики, можно точно посчитать и точно зафиксировать. И он, конечно, под этот ценз не проходит.
Мой собеседник допускает, что у экс-президента Эдуарда Кокойте сохранились старые связи в России, но явно не в первом эшелоне власти.
ключевое здесь, на мой взгляд, то, что таких союзников нет в федеральных органах власти. Известно почему. Потому что все уже помнят, как какой-то руководил Южной Осетией, и иметь с ним дело в дальнейшем не хотят. У него могли остаться где-то, знаете, на втором уровне, может быть, среди каких-то региональных лидеров, могли остаться какие-то люди, которые готовы с ним в какую-то игру играть. Но все-таки, на мой взгляд, вот эти его отсылки на то, что у него есть какие-то особые союзники, особо могущественные, особенно влиятельные, мне кажется, что это блеф. Он сейчас, как я слышал, не в самом хорошем положении в смысле дел личных. Деньги имеют обыкновение кончаться. Вот я на этом умолкаю и больше уже развивать эту мысль не буду. Но он не тот человек, с которым какие-то влиятельные люди в Москве, а тем более должностные лица в Москве, заключаются далеко идущий альянс.
Сам бывший президент Эдуард Кокойте был недоступен для комментариев. Как сообщили в его окружении, он выехал на конфиденциальную встречу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему второго пришествия экс-президента. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой, которая в прямом эфире обсудит перспективы Эдуарда Кокойте с политологом Аланом Парастаевым.
Да, спасибо, Вадим. Для тех радиослушателей, кто только присоединился к нам, я напомню, что экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойте намерен вновь баллотироваться в президенты на выборах 2017 года, как говорится, по многочисленным просьбам трудящихся. Кокойте предупредил, что попытки манипуляторов протащить угодного им кандидата будут обречены на провал. Напомню, не далее, как в ноябре Москва устами приближенного к помощнику президента России Владиславу Суркову аналитику, а именно устами Алексея Чеснокова, подала четкий сигнал о нежелании иметь дело с экс-президентом Южной Осетии. Итак, с чем мы имеем дело? Под коверной борьбой разных групп влияния в Москве или отчаянной попыткой заскучавшего политика обратить на себя внимание? И, наконец, что из этого может получиться и на что он может рассчитывать? Как раз и спросим у Алана Парастаева, югостинского общественника. Он с нами на прямой связи из Цхинвали. Алан, добрый вечер.
Добрый вечер.
А как эту новость восприняли в Южной Осетии? Эдуард Кокойте все-таки вступил в гонку.
Ну, ее восприняли как бы... Этого все ожидали. Никак не восприняли.
Да, ожидаемая неожиданность. Этого... Да, и все-таки.
Ну, я слушал предыдущего, да, и он апеллировал Москва, Кремль, Москва, Кремль. Если у кого-то есть еще иллюзии после 2012 года, что что-то решается, вернее, что все решается в Москве, то это просто фантастика. Все решается в Цхинвали. Если в Цхинвали захотят, какой-то он будет президентом.
Даже
если
так?
Если не захотят, он не будет. Да. Это, неужели 2012 год этого не показал? И когда уж... Медведев, думаете, что президентом был? Ну, неважно, Медведев, пожимавший руки тогдашнему кандидату, все-таки не обеспечил ему победы в Южной Осетии, то давайте откинем эти иллюзии.
Но и выигравший кандидат, по сути, не смогла стать президентом. Выборы, да, были отменены.
Кандидат, понравившийся Цхинвалу, будет президентом. Это ясно. И сегодня... Это реальность. И кто-то, если еще рассчитывает на какие-то другие, как бы, варианты, ну, просто давайте его отнесем к
попытки фантастам. Манипуляторов протащить угодного кандидата будут обречены на провал. Это вызов кому? Манипулятор это...
В лучшем случае на провал, чтобы он не вызвал, опять-таки, стояние на площади. Вот опасность в чем. А не в том, что выиграет он или нет. Давайте не будем манипулировать, давайте не будем влиять, давайте не будем чем-то играть. Давайте, дайте слово народу. Не будем повторять ошибок 2019 года.
Об этом и говорит Эдуард Кокойте, что вот народ к нему обратился, народ хочет видеть его президентом. И ну, кто, да, собственно говоря...
Я бы на месте сегодняшней власти вообще его как бы снял вот этот, его подчинение вот этому закону Цхинвали, так как он экс-президент, давайте допустим его до выборов. И выборы покажут, кто кого хочет.
Каковы его шансы? На кого он может опираться? Кто готов поддержать в Южной Осетии экс-президента Эдуарда Кукойты сегодня?
Ну, наверное, люди, которые были близки к нему в его последние годы правления. Те люди, которые были близки к нему, когда он стал президентом, конечно, не будут сегодня в его лагере. И это самая важная его проблема. Он должен решить вот этот вопрос. Потому что те, кто были с ним, когда ему было тяжелее всего, когда он впервые стал президентом в начале 2001 году, они уже не были рядом с ним даже на его выборы во второй срок. Вот насколько он сможет убедить тех, кто стоит рядом с ним, что они будут с ним до конца его срока, вот от этого зависит его победа в этих выборах, если ему дадут такой шанс.
В любом случае, его включение в президентскую кампанию действительно повышает градус всеобщий, да? Сможет он вывести людей на улицы, если он посчитает это нужным? Нет, возможно, нет, повторение 2011-го наоборот, скажем так. Тогда требовали его ухода, сейчас... За него.
Сегодня основной, что говорят в народе, что нам как бы нравится, не то что нравится, но вот за что хвалят Сибилова, это за то, что он смог утихомирить вот эти политические страсти и сегодня в Хинвали спокойно. И новое, как бы, вот это, снова взбудоражить народ, вряд ли кому удастся, потому что сегодня, что целят нынешней власти, может быть, много претензий, но основной плюс, как бы сегодняшней власти и президентства Кирилла в том, что нет уже вот той напряженности социально-политической, которая была при какой-то. И снова возвращаться в те года, в ту ситуацию вряд ли кто захочет. Так что рассчитывать на это, я уже это не раз говорил, не стоит.
Если на информационный вброс о его возможных президентских амбициях Москва отреагировала устами кремлевского аналитика довольно жестко и откровенно, то сейчас мы видим молчание, полное игнорирование. Как вы думаете, почему? Вы считаете, разрабатывается некий другой вариант загасить амбиции этого политика?
Игнорировали кого?
Заявление его. Мы не слышали сегодня, как когда-то Чесноков, заявление из Москвы, одергивание из Москвы. Игнорирование Кукойты.
Они не будут сегодня слушать, или будут слушать, будут принимать во внимание, но это не будет решающим фактором сегодня в Южной Осетии. В Южной Осетии будут смотреть вот прямо общество и кандидат. И то, что сказано в Москве, конечно, будет восприниматься во внимание, но не будет играть решающей роли. И я потому хочу даже вот московских как бы политологов, политиков от этого немножко предупредить их, что их слово не будет иметь решающей роли в Южной Осетии.
А он может использовать некие националистические настроения? Например, тоже недовольство кураторами, как они справляются с ситуацией в Южной Осетии в свою пользу? Я имею в виду Эдуарда Кукойту.
Может, да. Он может для Южной Осетии напрямую какое-то общественное мнение работать как угодно, но не через Москву. Любой его ход, который будет влиять на общественное мнение в Южной Осетии, по его мнению, на общественное мнение в Южной Осетии через Кремль, будет восприниматься негативно. Я ему советую выйти напрямую с общественностью Южной Осетии и говорить.
Он уже вышел, да, отрицательный имидж коррупционера, который провалил восстановление республики в 2008 году. Кукойты избавился в общественном сознании от этого или нет? Очень коротко.
Пусть выйдет и объяснит, почему это случилось. если он хочет баллотироваться на президент. Если у него нету каких-то объяснений, то пусть не выходит. Вот очень коротко.
Спасибо, все понятно. Спасибо. С нами на прямой телефонной связи из Цхинвали был юго-осетинский общественный Алан Парастаев. Да, Вадим, тебе слово.
Спасибо. Да, спасибо. Напомню, что тему возвращения Эдуарда Кокойте обсуждала с Аланом Парастаевым Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Представители администрации президента Грузии отказались от участия в работе Государственной конституционной комиссии. Об этом сегодня заявил глава администрации государства Георгий Абшишвили. Постановление о создании комиссии лишено политического доверия и политической легитимности, демократического диалога и широкого консенсуса. Более того, в нем однозначно есть признаки единоличного и однопартийного правления. Соответственно, президент и его представители решили воздержаться от участия в работе комиссии, заявил Абашишвили, отметив, что администрация намерена принять участие только во всеобщем рассмотрении поправок. Конфликт между администрацией президента и парламентом начался после того, как стало известно, что конституционную комиссию возглавит председатель парламента Ираклий Кабахидзе. Сам он заявил, что решение о его назначении было согласовано с администрацией президента, однако в администрации это заявление Кабахидзе назвали ложью. Президент Георгий Маргвелашвили после выступления нового парламента в свои полномочия выступил с инициативой создать новый формат рассмотрения поправок в Конституцию, возглавить который должен был он вместе с председателем парламента и премьер-министром. На заседании сессии абхазского парламента депутаты рассмотрели представленный главой самопровозглашенной Республики Абхазия Раулем Хаджимба проект конституционного закона о внесении изменений в закон о выборах депутатов Народного собрания. Конституционный закон принят депутатами единогласно во втором и окончательном чтении. Об этом сообщает информагентство «Абснепресс» со ссылкой на официальный сайт главы республики. Выборы в парламент назначены на 12 марта 2017 года. Бывший президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте объяснил решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2017 году президентских выборах многочисленными просьбами жителей республики. Кокойте подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты. «Я принял решение принять участие в выборах по просьбе большей части юго-осетинского общества, которые обращаются ко мне и в письмах, и в частных беседах», — сказал он. По мнению Кокойте, его поддерживает достаточное количество людей для того, чтобы он мог выдвигать свою кандидатуру. «В числе тех, кто меня сегодня поддерживает, есть и мои бывшие оппоненты», — пояснил он. Кокойте считает, что ценз оседлости для кандидатов в президенты не станет для него помехой на выборах. В Совете Федерации пообещали поддержку самопровозглашенной Республики Южная Осетия во время президентских выборов в республике. Сенаторы рассчитывают на приглашение в качестве наблюдателей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Софеда Российской Федерации Александр Тотонов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Центр по обучению и мониторингу прав человека сегодня провел конференцию, на которой совместно с представителями различных религиозных общин Грузии представил результат своего исследования. В НПО констатируют, что ситуация после смены власти существенно ухудшилась. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Автор исследования, директор Центра по обучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе обратила внимание участников конференции на несколько конфликтов, возникших в различных регионах Грузии на межрелигиозной почве. Особую тревогу вызывает факт противостояния между представителями православных и мусульманских общин.
Начиная с 2012 года мы получили 7 случаев проявления агрессии в адрес мусульманских общин, в том числе грузинского происхождения. Идеология этнорелигиозного национализма, доминирующего в нашем обществе, формирует образ правильности православного грузина. При этом представители других религиозных общин как бы относятся ко второму сорту,
заявила Тамта Микеладзе. По мнению автора доклада, государство, которое обязано адекватно реагировать на эти вызовы, фактически самоустранилось, поощряя своим бездействием дискриминационную политику в отношении религиозных меньшинств. В этом свете особенно неприглядна роль Государственного агентства по вопросам религии, которое не захотело или не смогло эффективно решить ни одну из проблем. Представители других конфессий в целом согласились с оценками доклада. По словам руководителя Союза мусульман Грузии Тариэла Нагаидзе, в этом плане показательна ситуация, которая сложилась в селении Мохи региона Самсхи-Джавахети, в котором третий год продолжается конфликт за здание в центре села между местными мусульманами и православными жителями. Ситуацию взялось урегулировать агентство по вопросам религии, которое, по словам Накаидзе, вместо всестороннего изучения вопроса фактически проигнорировало просьбу мусульман и предоставило строению статус спорного культового сооружения. По заявлению Тариэла Накаидзе, он не видит смысла в дальнейшем функционировании ведомства.
В случае Мохи мы получили однозначный пример поддержки государством одной религиозной группы. Вопрос принадлежности исторической мечети в этом селе никогда не оспаривался никем до заявления местного владыки, что это строение возведено из церковных камней. Мы считаем, что агентство должно было выполнить роль посредника между государством и религиозными организациями. Однако в итоге предстало не как справедливый арбитр, а в роли непосредственного представителя одной из сторон.
О малоэффективной работе агентства по вопросам религии заявила и епископ Евангелистско-Баптистской церкви Русудан Гуцеридзе. По ее мнению, единственным предназначением ведомства является заморозка конфликтов на религиозной почве, но никак не их решение.
Религиозные конфликты всегда замораживаются в ущерб одной из сторон. Например, в том же случае в Мохе, когда после двухлетнего застоя мусульмане начали молиться на снегу, чтобы привлечь внимание государства к их трудностям, со стороны общественности их шаг был расценен как провокация.
В свою очередь, советник президента Грузии по взаимоотношениям с этническими меньшинствами Софию Шаманидзе выразила сожаление, что со дня основания ведомства по делам религии она не услышала ни одного положительного отклика в адрес агентства со стороны религиозных общин. Что касается главы Государственного агентства по вопросам религии Зазыва Шахмадзе, то он значился в списке приглашенных, однако проигнорировал мероприятие. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская неправительственная организация «Инициатива по реабилитации уязвимых групп» опубликовала результаты исследования по практическому действию Кодекса по вопросам несовершеннолетних. Целью исследования была законодательная и практическая оценка имплементации Кодекса, вступившего в силу в начале года. Владимир Унанян с подробностями.
Насколько нарушаются права несовершеннолетних, обвиняемых в уголовных преступлениях или проходящих свидетелями? Тема исследования, проведенного неправительственной организацией «Инициатива по реабилитации уязвимых групп». Авторы решили акцентировать внимание на практическом применении Уголовного кодекса в отношении несовершеннолетних. Новый закон, регулирующий эти аспекты, так называемый «Кодекс по вопросам несовершеннолетних», вступил в силу с 1 января нынешнего года. Но на сегодняшний день, отмечают правозащитники, остается целый ряд недоработок, и законодательство нужно усовершенствовать. Среди главных проблем, по словам одного из авторов исследования, Тато Келбакиани, защита несовершеннолетнего свидетеля. Юрий считает, следует на законодательном уровне прописать, что несовершеннолетний свидетель имеет право на защиту. По словам Келбакиани, не знающих своих прав подростков часто вынуждают давать признательные показания.
Были выявлены нарушения по нескольким направлениям, связанным с процессом задержания. Одна из важных наших рекомендаций – обязательное право на защиту свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет. На сегодняшний день защита свидетеля не обязательна. Часто это используется для получения признательных показаний и предъявления обвинений. Также наблюдается и другая практика – попытка получения признания с обещанием последующего освобождения от уголовной ответственности. Это создает опасность для самой системы процессуального соглашения, что было одной из важнейших реформ в Грузии.
Другими словами, обещание процессуальной сделки на практике служит лишь инструментом для получения признательных показаний, для их последующего использования, формирования обвинения. Сама сделка остается лишь обещанием. По словам авторов исследования, зачастую происходит неоднозначная интерпретация законодательных регуляций как со стороны МВД и прокуратуры, так и со стороны представителей суда. Правозащитники акцентировали внимание на процессах, происходящих с момента задержания несовершеннолетнего до вынесения ему приговора. Представитель фонда «Открытое общество Грузия» Георгий Читидзе указал на еще один пробел в законодательстве.
Проблемы также создаются в случае, когда несовершеннолетний свидетель проходит по делу совершеннолетнего обвиняемого. Не прописаны нормы, касающиеся того, кто в каком случае должен представлять несовершеннолетнего и какие у него должны быть права. Исходя из этого, нужно провести законодательные изменения в данном направлении.
Замечания и рекомендации на презентации выслушала представитель прокуратуры. По словам Лонды Тортладзе, следственные органы учтут рекомендации.
Рекомендации, указанные в исследовании, в основном касаются проблем в законодательстве, интерпретации норм на практике. Но были и рекомендации, касающиеся непосредственно прокуратуры. Мы продолжаем специальные тренинги для прокуроров и планируем усилить координацию. Со следующего года планируется создание системы, ориентированной на несовершеннолетних, а также усовершенствование статистических данных, что поможет всем ведомствам сделать следующий шаг в этом направлении.
Текст исследования с рекомендациями уже разослан в соответствующей структуре, теперь авторы ждут официальной реакции. Правозащитники отмечают, нарушения в разной степени были выявлены на всех этапах, и теперь необходимо создать стандарты по подключению психологов и ведению допроса, так как общение с подростками весьма специфичное и требует особых знаний. Согласно международным стандартам, любой человек, работающий с несовершеннолетними, должен пройти специальную переподготовку, в ходе которой обязан изучить особенности детской психологии, международные правовые стандарты защиты несовершеннолетних и так далее. В противном случае у него не должно быть права работы с детьми. Будь то прокурор, адвокат, социальный работник или кто-то другой. По словам специалистов, хоть в систему грузинского правосудия включено агентство социального обслуживания, сотрудники этого ведомства никакой переподготовки не проходили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В предстоящий четверг, 15 декабря, абхазская оппозиция в случае отказа президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджибу уйти в добровольную отставку намерена собрать народный сход в Сухуми. О настроениях в обществе в связи с перспективами схода и раскладе политических сил рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Когда в начале месяца МЧС Абхазии объявил 3 и 4 декабря на территории республики штормовое предупреждение, некоторые мои сухумские знакомые тут же сопоставили этот погодный прогноз со штормовым предупреждением, в кавычках, объявленным 30 ноября властям на съезде оппозиционной партии Амцахара. Погодный прогноз оправдался, но природная стихия налетела и осталась в воспоминаниях – А вот угроза рукотворного политического шторма, назначенного на 15 декабря, сегодня по-прежнему висит над абхазским обществом, как дамоклов меч. Согласно обратному отсчету, до дня X осталось менее 3 суток. В том, что подавляющее большинство населения надеется на некий компромисс, который избавит республику от схода с непредсказуемыми последствиями, сомневаться не приходится. Как сказал член политсовета партии «Единая Абхазия» Роберт Иилян на последнем его заседании, 90% населения страны не принадлежит ни к одному из политических лагерей и не хочет участвовать в этом противостоянии. Не буду рассуждать, 90 или не 90, но с сутью его высказывания согласен. Вместе с тем надо понимать, что эти 90 или сколько там процентов населения в случае скоропостижной смены власти в стране не шибко будут этому сопротивляться, именно в силу того, что им по большому счету все равно, кто там наверху, лишь бы перестали хоть на время нервировать своим бесконечным перетягиванием политического каната, лишающим народ нормальной жизни. Во взгляде сегодняшней оппозиции на революционный способ смены власти в Абхазии, как мне кажется, наличествуют и соперничают между собой два подхода. С одной стороны, это для нее как бы восстановление попранной 27 мая 14-го справедливости, возвращение ситуации в законное русло. С другой же, наоборот, это были бы отказ от декларируемых ею принципов политической борьбы исключительно в конституционном русле и неизбежная потеря лица. Но умеренное крыло наверняка с готовностью согласилось бы с радикальной «упади им завтра власть в руки». А теперь давайте отвлечемся от морально-этических и идейно-правовых категорий и попытаемся оценить ситуацию с точки зрения чистой прагматики. То есть, в силах ли оппозиция, если дело дойдет таки до схода, повторить то, что удалось ее политическим оппонентам в мае 2014-го? Следует, думаю, учитывать, что сегодня нет фактора неожиданности. Все-таки 2,5 года назад большинство в обществе, в том числе и во властных структурах, не верило, что произойдет то, что произошло. Ныне власть прекрасно знает, что это возможно, а, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Еще одно обстоятельство, которое не в пользу блока оппозиционных сил. При всех малоутешительных итогах деятельности нынешней исполнительной власти, ее ошибках, кадровой чехарде, над протестными настроениями в обществе преобладает сейчас неприятие новых политических потрясений. Естественная мысль, которая приходит в голову многим, а что в случае подобного успеха блока оппозиционных сил помешает через какое-то время затеять его политическим противникам уже свой сход. Примечательно также, что босс не пополнился отставниками действующих власти, как бывало прежде, и по-прежнему большинство СМИ на стороне Хаджимба. А еще в такую холодную дождливую погоду гораздо труднее собрать большие массы народа, чем в день веселый мая. Даже такой фактор может сыграть тут роль. Но отдаю себе отчет и в том, что рассуждать в данном случае о будущих событиях – это пытаться решить задачу со слишком многими неизвестными. В одном уверен, большинство граждан Абхазии сегодня, конечно, предпочло бы, чтобы никакого схода не было, чтобы был до 15-го найден некий консенсус, а политическая борьба в Абхазии отныне и навсегда вернулась в конституционное русло, то есть в русло демократических выборов. Переговоры власти и оппозиции, как говорят все, идут. Инициатором их стал абхазский парламент. Сегодня намечалась пресс-конференция блока оппозиционных сил, но она была отложена на завтра. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Но не только сход. На этих выходных в Абхазии пройдут довыборы депутатов парламента самопровозглашенной республики. Однако по итогу голосования было признано несостоявшимся из-за низкой явки избирателей, которая составила менее 5% при необходимых 25%. Наш постоянный блогер Изида Чани считает, что абхазские избиратели очень устали от политики.
На выходных в Сухуми проходили довыборы в парламент по двум округам. На места, освободившиеся после ухода в исполнительные органы власти двоих депутатов. Довыборы не состоялись, люди просто проигнорировали данный плебисцит. Конечно, можно объяснить такой результат и тем, что это были не выборы, а довыборы. И тем, что они были безальтернативные. Или же тем, что СМИ не уделили должного внимания кандидатам. И это тоже правда. Но самая главная правда – усталость электората, который за последние годы успевает только голосовать, митинговать и штурмовать. И все это не просто безрезультатно, а уже давно со знаком минус. Так что ситуация очень показательная еще и потому, что за последние полгода абхазский электорат дважды сказал громкое «нет» политикам. На референдуме, инициированном блоком оппозиционных сил, участие в котором приняло менее 1% населения, и два дня назад, проигнорировав довыборы в парламент. Очевидно, что это все результат чрезмерно активной политической жизни в стране, которая затмила все социальные проблемы, которыми живут простые люди, и разрыв между интересами политиков и народа стал очевиден широким слоям общества, и оно продемонстрировало свое отношение к политическим разборкам, которые вышли за пределы понимания простых людей. Конечно, можно было бы пропеть осанну мудрости нашего народа, который дал понять политикам, что ему надоела их бесконечная борьба за власть, экономические ресурсы, должности. Но у этой медали есть другая сторона. В марте в Абхазии должны пройти выборы в парламент Абхазии. Всего-то менее 3 месяца. И с такими настроениями в обществе вполне вероятно, что выборы в высший законодательный орган власти завершатся провалом, так как избиратель просто откажется участвовать в них. Дальнейшее развитие событий, похоже, не прописано ни в одном законе и просто приведет к тупиковой ситуации. Понятно, что сроки действия нынешнего парламента можно продлить. Понятно, что можно назначить новые выборы в парламент. Но кто сказал, что на следующие новые, переобъявленные выборы народ осознает важность происходящих для страны процессов? А это будет означать, что система государственного устройства не просто даст сбой, она развалится. К сожалению, никто еще не придумал государство, в котором власть осуществляется непосредственно народом, без всяких представителей. А мы, абхазы, при всей своей уникальности вряд ли сможем выполнить эту безумную утопическую идею. Но до завтрашнего дня в стране политическое затишье, а 13 декабря в 13:00 пройдет съезд партии Айнар, которая заявит о себе как о третьей нейтральной силе, а через день, 15 декабря, другая партия Мцахара обещает собрать народ, чтобы потребовать отставки президента. В общем, партийная жизнь в Абхазии продолжает бить ключом. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Пальмира и современная ее часть, и древний город снова занята боевиками группировки «Исламское государство». С момента торжественного концерта виолончелиста Сергея Ралдугина и оркестра Мариинского театра в честь взятия Пальмиры сирийскими войсками прошло ровно 7 месяцев и 7 дней. С момента, когда ИГИЛ получил контроль над Пальмирой первый раз, 1.5 года. По мнению экспертов, с которыми беседовала Радио Свобода, произошедший серьезнейший удар по имиджу России и коалиции России и Сирии. Почему Пальмира была сдана так быстро и практически без боя, отвечает аналитик международной расследовательской организации Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Вопросы задает мой коллега Марк Крутов.
Можем ли мы подтвердить по источникам, близким к исламскому государству, что боевики этой группировки уже действительно находятся в Пальмире?
Здесь можно полагаться не только на источники, близкие к исламскому государству, так активисты сирийской оппозиции, которые до сих пор имеют источники среди местного населения Пальмира, они опубликовали фотографии боевиков на улицах и уже поднятого черного флага исламского государства на одном из зданий. Это было буквально вчера. Ну и, собственно, да, контроль Пальмиры, разумеется, заявляет как источник исламского государства, так и, собственно, на местах саудовские военные, которые тоже делятся этой информацией с правосаудовскими пользователями Твиттера, которые также подтверждают падение Пальмиры. И эта же информация подтверждается и некоторыми российскими журналистами, которые находятся на месте событий.
Чьи войска находились в Пальмире на момент атаки ИГИЛ?
Общий консенсус сейчас стоит на том, что наиболее боеспособные части, которые принимали участие, собственно, в освобождении Пальмиры от боевиков весной, эти части были переброшены в Алеппо, где сейчас активно участвуют в довольно успешно развивающемся наступлении сторонников Асада. В то время как, например, аналитик Тобиа Шнайдер, по его информации, опять же, из его внутрисирийских источников, он говорит о том, что там оставались в основном местные ополченцы, наемники и тому подобное. То есть достаточно небоеспособные войска, которые и побежали при первом контакте. И несмотря на то, что из Хамы, из Хумса выдвигались некие подкрепления, видимо, они не смогли переломить ход событий. И это, на самом деле, одна из основных проблем российских союзников в Сирии, то, что они не могут покрывать просто все фронта, то есть если они сосредотачиваются на Алеппо, то они теряют Пальмиру и так далее.
Существуют разные оценки численности группировки, атаковавшей Пальмиру. Начиналось все с нескольких сотен человек. Сейчас официальная версия, что эта группировка численностью около 4000 человек. Можно ли понять по каким-то косвенным фото- и видеоматериалам с места событий, какая цифра ближе к реальности?
Ну, сложно, конечно, судить именно по фото- и видеоматериалам. Видно, что там нет каких-то топ-боевиков непосредственно на этих фотографиях и видео. Нужно понимать, что, во-первых, 4000 — это заявление российского центра по применению враждующих сторон, так называемого, при Минобороны Российской Федерации, который, очевидно, пытается оправдать вот это вот фиаско. Но все, кто находились на месте событий, они называют цифры, опять же, от 300 до 1000 человек боевиков, которые принимали участие в наступлении, но при этом понятно, что свою малочисленность они компенсируют такими вещами, как массовое применение шахид-мобилей, так называемых, самоподрывов, и то, с чем, на самом деле, не могут бороться вот эти вот малобоеспособные части, которые находились в Пальмире на тот момент.
На некоторых фото видна брошенная неповрежденная военная техника, предположительно российская. Ее принадлежность к вооруженным силам Российской Федерации можно подтвердить или опровергнуть?
Конкретно российской техники 100%. Там наблюдался КАМАЗ 43-269 выстрел. Интересная машина, которая успела усветиться и в Луганской области в свое время. Вот сейчас вот она оказалась в Пальмире, но на самом деле это была одна машина. И, скорее всего, учитывая, что российские силы ушли из Пальмиры либо в преддверии наступления, чтобы не пострадать, либо для того, чтобы сосредоточить силу на Алеппо, можно предположить, что эта машина была либо оставлена союзником, так сказать, в подарок сирийским, либо была повреждена. И я не думаю, что можно считать, что кто-то из российских военных вообще находился там в момент наступления. При этом там же было огромное количество и другой техники, то есть до 30 танков, что, как говорят, что это целый батальон, по-видимому, это и был целый батальон, который просто оставил позиции на довольно старых сирийских танках. И говорится и о артиллерийских орудиях, и о пикапах, установленными на них зенитными установками. То есть там действительно довольно большой арсенал был захвачен, и российская техника составляет из него там меньшую часть.
Почему войскам Асада пришлось оставить в Пальмире технику? Насколько стремительным было наступление ИГИЛ, как долго оно развивалось, и насколько стремительным было отступление войск Асада? Неужели разведка могла пропустить столь серьезную концентрацию сил боевиков вокруг Пальмиры? Ведь местность открытая, казалось бы, здесь все должно быть как на ладони видно.
Боеспособных частей не так много, и практически все они, скорее всего, были сосредоточены именно в Алеппо, когда все это произошло. При этом, опять же, следует понимать, что, во-первых, такая численность — это то, которое заявляется российскими Минобороны без каких-либо доказательств. А во-вторых, вполне возможно, что, опять же, значительная часть средств так называемых объективного контроля была сосредоточена также в районах, контролируемых сирийской оппозицией, тем более, что вообще карты авиаударов показывают, что продолжительное время все российские силы были сосредоточены именно в Идлибе и Алеппо, где отсутствуют в основном боевики ИГИЛ, в то время как Пальмира, скорее всего, оставалась неприкрыта во всех смыслах. Плюс к тому, здесь опять налицо как некая несработанность, некое отсутствие связанности с местными союзниками. Это доказывает то, что, на самом деле, бомбардировки, массовые бомбардировки российские ВКС, о которых говорилось, которые остановили первую атаку на Пальмиру, хотя вторая уже достигла цели. Так вот, бомбардировки начались только через двое суток после начала наступления боевиков. То есть это говорит о том, что просто информация доходит относительно медленно, и что в некоторых случаях приходится вот действовать практически вслепую и из какого-либо плана. Но так или иначе, несмотря на то, что эти авиаудары остановили одну атаку, авиаударами невозможно достигнуть полного успеха в любой операции.
Правда ли, что силы исламистов не остановились на взятии Пальмиры и продолжают сейчас движение в западном направлении и уже дошли до авиабазы Тияс, где были сосредоточены большое количество, в том числе и российской авиации, насколько я знаю?
Да, еще пару дней назад, близко к ИГИЛ, агентство АМАК, оно заявляло, что да, они сейчас обстреливают авиабазу Тияс, сейчас они говорят, пишут, публикуют карты, согласно которым они продолжают наступление к западу и практически дошли до авиабазы, да, но, во-первых, о захвате еще никто не сообщал на данный момент, во-вторых, опять же, сирийские источники и российские журналисты, которые там сейчас находятся, они пишут о том, что авиация, в том числе сирийские МИГи и российские вертолеты, оттуда были эвакуированы практически буквально тоже несколько часов назад, после того, как боевики приблизились к авиабазе и начали, опять же, массовые обстрелы. Возможно, связанная с обстрелом была потеря одного из сирийских МиГ-23. При этом, по некоторым источникам, сейчас спутником снегом понятно, что контингент там и так был достаточно небольшой, и уже после вот этого массового взрыва, которого было уничтожено порядка 4 российских вертолетов еще вот несколько месяцев назад. Так вот, скорее всего, после этого эта база была сравнительно пустой, сейчас там просто не осталось техники никакой уже после начала наступления. В данный момент российские Ми-8 и МТШ, например, поддерживают оборону сирийских войск, сторонников Асада, скорее всего, с другой авиабазы провинции Хомс, это Шайрат, на которой также были ранее замечены российские вертолеты, и которая пока находится в относительной безопасности.
Марк Крутов беседовал с аналитиком Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.